«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Александр Решетов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня директор филиала «Энергосбыт» республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» Лавринович Виталий Сергеевич. Здравствуйте, Виталий Сергеевич.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Виталий Сергеевич, расскажите для начала, чем занимается филиал «Энергосбыт». Вообще, что он из себя представляет? Вот для чего он нужен и какую может практическую помощь оказать людям?
Ну, филиал «Энергосбыт» является филиалом республиканского унитарного предприятия, который содержит полный цикл от производства электрической и тепловой энергии, передачи ее по электрическим сетям и поставку и продажу ее нашим потребителям. То есть филиал «Энергосбыт» непосредственно является конечным звеном, который продает электроэнергию, ведет договорную работу с потребителями электрической и тепловой энергии и с физическими лицами, и с юридическими лицами. Производит расчеты за потребленные энергоресурсы, следит за платежной дисциплиной потребителей. Также проводится обслуживание, метрологическое обслуживание наших потребителей, то есть обслуживаются приборы учета электрической и тепловой энергии. Также филиал занимается организацией и эксплуатацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Ну, вот такие сферы деятельности.
То есть основные. Именно благодаря вам у нас в квартирах есть электроэнергия, не только в квартирах и магазинах. Мы знаем, сколько за нее платить и сколько потратили.
Совершенно верно.
Хорошо. А вот по поводу платить. Как правильно производить оплату за электрическую энергию? Конечно, многие уже на практике с этим сталкивались, но давайте еще раз поговорим о том, как все-таки это делать правильно.
Ну, прежде всего, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 1 октября 2025 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь номер 465 о расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которым было утверждено положение о порядке расчетов, внесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, услуги по управлению общим имуществом совместного домовладения, платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещение расходов на электроэнергию. Как же правильно, Анна? Ну, плата за жилищно-коммунальные услуги вносится за каждый расчетный период, которым является и истекший месяц, не позднее 25 числа месяца, следующего за этим расчетным периодом. Плательщикам мы, во всяком случае, рекомендуем платить в период с 15 по 25 число. Почему? Потому что, ну, на данный момент все данные с приборов учета мы дистанционно, ну, пока еще не все, но к концу года, возможно, позднее расскажу об этом, снимаем с приборов учета и передаем в единое расчетное информационное пространство, в простонародье его уже все знают как ЕРИП, и там появляются данные у абонентов по приборам учета. Эти данные мы передаем где-то приблизительно к 10-11 числу. До этого момента в системе находятся и видны для наших потребителей предыдущие значения, оплаченные ими. Вот поэтому мы советуем, рекомендуем с 15 по 25 число производить. Вот. Хотелось бы отметить, что в системе ЕРИП сейчас автоматически в позиции текущее значение счетчика появляются данные, но это не значит о том, что потребитель не может их редактировать. Есть такая возможность. Данные автоматически появляются на конец месяца, которые были определены. То есть мы уже сказали о том, что существует расчетный период. А например, если представить зарплату у человека 12 числа, он решил оплатить коммунальные,
пораньше.
Там, наоборот.
Попозже.
До 25-го, но позже 1-го числа. И за эти 12 дней уже набежали какие-то киловатты. То есть человек уже потреблял электроэнергию, и данные, если он снял у себя на площадке со своего прибора учета, либо в жилом доме с прибора учета, они уже будут отличаться. И если гражданин имеет желание оплатить ту сумму, которая непосредственно, он может изменить данное значение, отредактировать текущее значение.
Угу. Я понимаю, но большинство моих знакомых, и мы в том числе, платим по счетчикам. То есть мы как раз-таки идем на площадку, смотрим, сколько набежало, и эти данные уже ставим в расчет, в систему расчета.
Это законом не запрещено. Ну, значит, если вы не оплатите это, то к вам санкций никаких не будет применяться. То есть, еще раз напоминаю, расчетный период – это с 1 по 1 число.
Угу. То есть, получается, в ноябре мы платим за октябрь.
За октябрь.
Вот, хорошо. Это понятно. А что делать, если произведена оплата выше фактического электропотребления? Ну, мало ли, человек там не ту циферку поставил или не того посмотрел, и вот получилось, что переплата возникла.
Ну, как мы уже сказали, может гражданин оплатить больше наперед. Бывает это, граждане делают очень ответственные специально. Бывает ошибочно внесена сумма больше, чем необходимая, которая определилась по прибору учета за объемы поставленной электрической энергии. В первом случае, есть два случая. Значит, один случай – это когда денежные средства учитываются в будущих периодах, а второй случай, ну, если, допустим, ну, случайно большую сумму гражданин и желает ее вернуть, то существует возврат, возврат денежных средств, которые гражданин переплатил. Для этого ему нужно обратиться при возврате в энергоснабжающую организацию, то есть в городе Гомеле это наш сервисно-расчетный центр по Моисеенко 3 по улице, в регионах области, в участке энергосбыта расположены региональные наши, значит, предоставить документ, подтверждающий личность, подтверждающий документ об оплате, то, что было оплачено гражданином. Также есть момент по оплате наличными, либо по карточке. Если была оплата произведена безналичным платежом по банковской карте, то необходима эта карта для проведения операции непосредственно там, в кассе участка, либо в кассе сервисно-расчетного центра. В случае, если наличными было оплачено абонентом-плательщиком, то в данном случае необходимо обязательно обращение собственника жилого помещения, за которое была оплата. Только его заявление принимается, и ему производится возврат.
Спасибо большое, Виталий Сергеевич. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня директор филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель-Энерго» Лавринович Виталий Сергеевич. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Виталий Сергеевич, а вот мы поговорили про то, как платить. А что будет, если не оплатить вовремя? Какие последствия могут возникнуть?
В соответствии с действующим законодательством, в данный момент при несвоевременном внесении платежа за потребленную электроэнергию, то есть, как мы уже сказали, определили 25 число месяца следующего за расчетный период, плательщику начисляется пеня в размере 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Данный алгоритм забит также в системе ЕРИП, и он автоматически появляется, эта пеня, если человек опоздал с платежом.
Хорошо, понятно. А если вот человек, ну, как злостный неплательщик, бывают такие, вот раньше списки в ЖКХ вывешивали, какая здесь может быть ответственность у таких людей?
Значит, если злостный неплательщик, мы таких граждан выявляем, то есть как раз-таки автоматизированная система контроля учета электроэнергии помогает в этом. Мы обязаны по законодательству уведомить гражданина о том, что у него есть неоплата, чтобы он, ну, случаи разные бывают, возможно, человек где-то находился в командировке, он не мог оплатить, приехал, ну, в обязательном порядке уведомление должно быть. Если уведомление не скажем так, не доходит до абонента заказным письмом, либо по тем данным, которые он оставил в договоре, мы не можем связаться с ним, чтобы оставить уведомление, то взыскиваются через...
суд принудительно?
Через, через нотариусов, через суд взыскиваются данные суммы, но это уже, как вы сказали, злостные неплательщики. Вот, ну, может доходить и до отключения электроэнергии данного жилого помещения гражданина, либо жилого дома.
То есть, в принципе, можно, например, вот если это многоквартирный дом, и человек много лет уже там или сколько-то определенный период не платит, его могут и отключить от общей сети, так?
Могут отключить. В принципе, два расчетных периода мы контролируем, ну а дальше уже принимаются какие-то действия к данному гражданину.
Угу. Интересно как. Хорошо. Я знаю, что есть субсидированный тариф на электрическую энергию. Когда он применяется?
Субсидируемые тарифы, опять-таки, определены положением, которое было утверждено постановлением 465. Плата за услуги электроснабжения в оснащенных приборами индивидуального учета расхода электрической энергии в жилых помещениях может быть по субсидированным тарифам при определенных требованиях. Угу. То есть... данное жилое помещение должно быть оснащено индивидуальным прибором учета электроэнергии, и там по этому жилому помещению, это может быть либо жилой дом, либо квартира, должен быть зарегистрирован по месту жительства гражданин.
Угу. Просто гражданин или какие-то обязаны быть еще моменты?
Просто гражданин, но в случае определенных категорий граждан, значит, есть еще определенные моменты, где используется этот субсидируемый тариф.
Угу. Хорошо. А если человек является собственником двух жилых помещений, в одном зарегистрирован по месту жительства, а в другом по месту пребывания, будет ли применяться вот этот самый субсидированный тариф по двум адресам? Или все-таки есть нюансы?
Есть нюансы, то есть это определенная категория, распространяется, возможность такая имеется, применение субсидированного тарифа по двум жилым помещениям, но определяется она в отношении определенных категорий граждан. Значит, ну, первое, мы сказали, что должен быть оснащены приборами учета, это общие принципы, и зарегистрированные граждане. Для граждан пенсионного возраста, не работающих пенсионеров, ушедших, достигших пенсионного возраста общеустановленного, для инвалидов третьей группы, а также для граждан, имеющих право на льготы по электрической энергии, возможно распространение на два жилых помещения в случае, если они являются собственниками этих двух жилых помещений, в одном из них зарегистрированы как по месту жительства, а во втором зарегистрированы по месту пребывания. Здесь хотелось бы разобрать несколько примеров. Например, ну, скажем так, разберем на примере пенсионера неработающего, в обязательном порядке неработающего. Здесь хочу отметить. Значит, пенсионер имеет жилое помещение в городе, квартиру. Зарегистрирован там по месту жительства. А у него от родителей остался где-то домик в деревне. Он его унаследовал, стал собственником этого жилого помещения, домика, и на лето выезжает на сезон туда. И если он в установленном порядке зарегистрируется в этом домике по месту пребывания, первое, он является собственником и того, и другого жилого помещения, зарегистрирован в городе по месту жительства, там по месту пребывания, эта категория граждан, то есть пенсионер, имеет право на субсидированный тариф как в городе, в квартире, так и в жилом доме. Рассмотрим другой вариант. Например, в городе живет дочь, имеет однокомнатную квартиру, где никто не проживает. Мать живет в деревне, в своем доме, зарегистрирована там по месту жительства, Но на зимний период дочь забирает ее к себе в город и регистрирует по месту пребывания в этой однокомнатной квартире. В данном случае на эту однокомнатную квартиру субсидированный тариф распространяться не будет, так как у дочери там не был зарегистрирован никто, а мать не является владельцем этого жилого помещения. То есть она не является владельцем как одного в деревне домика, так и второго здесь в квартире. Поэтому в данном случае субсидированный тариф на два жилых помещения, где зарегистрирован гражданин, в одном случае по месту жительства, в другом по месту пребывания, распространяться не будет, только по месту жительства.
Хорошо, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу и прогноз погоды. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно задавать свои вопросы в вайбере код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Сегодня у нас в гостях директор филиала «Энергосбыт» РУВП «Гомель Энерго» Лавринович Виталий Сергеевич. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Виталий Сергеевич, давайте еще раз вот про субсидируемые тарифы. Да? Что же такое субсидированный тариф? Вот что это, вот, если простым языком сказать?
Субсидируемый тариф – это тарифы, которые дополнительно еще, скажем так, из республиканских и местных бюджетов возмещаются затраты, которые организации при
электропотреблении, энергопотреблении, да?
При производстве, да, передаче электроэнергии, и не только электроэнергии, жилищно-коммунальных услуг затрачивают на это производство, скажем так.
Я поняла. То есть, смотрите, давайте на простом примере. Например, я потратила, не знаю, 5 киловатт. Да? Сколько из этих 5 киловатт будут субсидированы?
Вопрос не в киловаттах, а вопрос, как мы уже ранее отвечали, значит, о правомерности получения данного субсидированного тарифа. Ну вот если брать тариф сейчас на электроэнергию, то тариф субсидированный, я скажу, самый распространенный тариф – это когда квартиры оснащены газовой плитой, имеется централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение централизованное. То есть это обычный тариф в наших обычных квартирах. Он составляет 28 копеек и 38 сотых копеек. Если взять тариф полного возмещения, это мы сейчас говорим про тарифы для населения.
Я поняла,
если говорить о тарифе по полное возмещение экономически обоснованных затрат, то он составляет 29 копеек 69 сотых. То есть практически по электроэнергии тарифы полного возмещения и субсидированы, практически они... Ну, отличаются на очень малую, на одну копейку.
Ну, знаете, копейка рубль бережет все-таки. Да, и мы-то намного больше электроэнергию потребляем, поэтому там, я так думаю, набегает внушительная все-таки сумма. Хорошо, теперь давайте разберемся с таким вопросом. В каких случаях оплачивают электрическую энергию по тарифу, который обеспечивает полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги электроснабжения? Вот как раз по этому полному тарифу, который мы тут озвучили.
По данному тарифу, который обеспечивает полное возмещение экономически обоснованных затрат на услуги электроснабжения, применяются такие тарифы к жилым помещениям, в котором не зарегистрированы по месту жительства граждане. Также к нежилым помещениям в случае его использования гражданами для личных целей, там, осуществления своей профессиональной деятельности, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг по экотуризму. Также тариф полного возмещения применяется к жилым помещениям, которые используются для местонахождения частного унитарного предприятия, за исключением случаев, когда частное унитарное предприятие организовано одним лицом при переходе от индивидуального предпринимателя, так называемый бесшовный переход. Также полное возмещение строительным площадкам, на которых граждане возводят свои жилые дома до, значит, того момента, когда жилой дом будет зарегистрирован как жилой дом. Причем здесь нужно отметить, что чтобы граждане могли побыстрее вселиться, значит, по электроэнергии не может быть не принят как жилой дом, но в БТИ уже жилой дом, он как жилой дом будет зарегистрирован. Но впоследствии граждане обязаны сделать проектную документацию на внутренние сети своего жилого дома, в установленном порядке сдать его энергонадзору, получить акт осмотра и допуска. Далее уже обратиться к нам и оформить в договоре тариф, значит, место полного возмещения на необходимый ему по правам тариф, значит, субсидированный, либо льготный, если вдруг там льготник какой-то. Ну, вот в таком случае.
Вот. Подождите, это вот мы говорим про индивидуальное жилое строительство?
Индивидуально, да, именно индивидуально.
Хорошо.
Также полного возмещения тариф применяется к жилому помещению в случае его использования для осуществления предпринимательской деятельности при сдаче жилого помещения для краткосрочного проживания. То есть это, ну, посуточно. В данном случае также применяется тариф полного возмещения экономически обоснованных затрат.
Хорошо, вот это понятно уже. Вернемся к субсидированному тарифу. Мы как раз разобрали, как оно применяется в обычных квартирах, где газ, центральное отопление. А как применяется субсидированный тариф на электрическую энергию для целей отопления, либо отопления и горячего водоснабжения? Это, я так понимаю, вот эти вот электродома, которые работают.
Совершенно верно, Анна. Значит, чтобы было нашим радиослушателям понятно, начнем с того, что, как уже было озвучено, общее в принципе. То есть жилое помещение, имеющее прибор учета, и обязательно зарегистрирован в этом жилом помещении гражданин по месту жительства. Это общие принципы. Значит, в отношении отопления и горячего водоснабжения еще добавляется требование, что в этих жилых помещениях отсутствует централизованное отопление, горячее водоснабжение и газоснабжение на цели отопления и горячего водоснабжения. Вот в этом случае тогда уже применяются субсидированные тарифы, которые также разделяются на два, скажем так, на два тарифа. Чем они отличаются? То есть данные жилые помещения могут быть оборудованы для цели отопления горячего водоснабжения отдельным дополнительным прибором учета, иметь электроприемники нагревательные, обязательно стационарные, встроенные в жилое помещение, не иметь штепсельных соединений. В этом случае так называемый тариф, он начинался тогда, еще называли его 3 копейки, но сейчас он составляет 4,54 копейки. Второй случай разберем, когда для целей отопления отдельный прибор учета дополнительный не ставится. То есть жилое помещение используется как для обычных потребностей, бытовых нужд, электроэнергия используется в этом жилом помещении, так и дополнительно для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, то есть должна быть установлена стационарная электроплита либо варочная панель. Вот в этом случае применяется тариф, который составляет в данный момент 11,79 копейки. Еще раз. Отдельный прибор учета на отопление стоит 4 копейки. Когда не стоит все под одним прибором учета, на все нужды, включая отопление, 11 копеек.
То есть надо поставить, чтобы экономия была, отдельный прибор для
отопления. Вы знаете, здесь граждане по-разному. Ну, наверное, для постоянного проживания, когда, наверное, что 4 копейки выгодно.
Ну, конечно, да.
Если с периодичностью где-то уезжают в командировки, там еще куда-то, то рассматривают граждане и 11 копеек. Ну, то есть как бы это все все электропотребление на все нужды, и бытовые, и отопление, и ГВС, то есть под одним прибором учета. Здесь нужно считать свою экономику, свой семейный бюджет, скажем так.
Ну и, собственно,
как вы тратите, жизнь, как вы используете эту электроэнергию, для каких нужд.
Хорошо. Но помимо субсидированного тарифа, вы уже сказали, что есть льготы какие-то. Давайте про льготы подробнее. Какие существуют они при оплате электрической энергии?
Льгота при оплате электрической энергии, она единая. Это 50% скидка по льготе от субсидированного тарифа. Значит, кто имеет право льготы? Льготы по оплате за электроэнергию предоставляются гражданам в соответствии с законом Республики Беларусь о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан. Ну, какие это граждане? Это участники Великой Отечественной войны. Это инвалиды первой, второй группы. Это инвалиды войны. Не обязательно Великой Отечественной. Инвалиды войны. Ну и другие категории граждан, которые определены данным законом, вот эти граждане имеют право на льготу. При предоставлении льгот фактический объем потребления электрической энергии гражданином, имеющим право на льготу, определяется из показаний приборов учета, который потребился за расчетный период. Государством также установлен норматив по количеству электрической энергии, которая подлежит льготированию. Для квартир, оборудованных газовыми плитами, норматив в месяц на одного гражданина, имеющего право на льготу, составляет 60 кВт-час. Для квартир, оборудованных электрическими плитами, 90 кВт-час. Здесь есть нюанс. Значит, если в квартире зарегистрировано помимо гражданина, который имеет право льготу, еще другие граждане, то распределяется пропорционально потребленная энергия количеству проживающих, зарегистрированных по месту этого жилого помещения граждан. То есть, если, например, я проживаю со своей матерью, которая имеет льготу, мы потребили в месяц 100 кВт-час, то есть 50 на 2 поделим, 50 кВт-час будет по льготе, а 50 кВт-час по тарифу субсидированному, который имею право я. Если же мы, здесь второй есть нюанс, значит, по нормам. Если же мы потребили вдвоем 150 кВт-часов в месяц, делим на 2, получается на каждого по 75, то 60 будет оплачено по льготе, остальное все по субсидированному тарифу.
Понятно, спасибо. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня директор филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель-Энерго» Лавринович Виталий Сергеевич. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Виталий Сергеевич, давайте еще немножечко по льготам по оплате электрической энергии. Интересует такой вопрос. Ну, здесь действует так же, как с субсидированными тарифами, если, например, у человека два жилых помещения в собственности, или есть нюансы?
В данном случае при предоставлении гражданам льготы по оплате за потребленную электроэнергию здесь есть нюансы по сравнению с предоставлением субсидированного тарифа. В данном случае гражданам предоставляется по выбору, значит, иметь льготу по месту регистрации, по месту жительства, либо при регистрации по месту пребывания. То есть гражданин сам выбирает, в каком помещении он будет иметь льготу. В двух помещениях он льготу иметь не может.
Важная такая поправочка. Хорошо, есть еще дифференцированные тарифы. Когда они применяются? Я так понимаю, что это вот как раз те тарифы, когда, например, ночью электроэнергия дешевле, чем днем. И люди ставят стирки, посудомойки, еще что-нибудь вот на ночь готовы делать. Как тут все дела обстоят?
Да, Анна, вы совершенно правы. Существуют дифференцированные тарифы по времени суток. Обусловлено это максимумом и минимумом нагрузок в электрической сети, и тарифы делятся у нас по двум либо трем временным промежуткам. В основном это, если брать тариф наш вот самый распространенный, как я его называю, обычный, то он также имеет по двум временным периодам. Два дифференцированных тарифа, один по двум временным периодам, один по трем. Время определяется с 22 до 17, это 19 копеек, целых 87 сотых копейки. А с 17 до 22 – 56 копеек, целых 76 сотых. То есть мы понимаем, что 17 до 22 – это наиболее нагруженная сеть у нашего бытового потребителя. И в этот момент электроэнергия дороже. Но в остальной промежуток времени она дешевле. Если брать по трем временным периодам, то данное время суток у нас делится с 23 до 6.00. Это 17, самая дешевая электроэнергия, 17,03 копейки. Далее с 23, с 17 до 23, 51,08 копейки, а в остальное время суток 19,87 копеек. Здесь уже граждане выбирают опять-таки по своему быту, как у них налажен быт, сколько они находятся дома, как они стирают, готовят, используют персональный компьютер, телевидение. То есть граждане должны изучить свой режим потребления, количество детей влияет, которые находятся дома. Ну, здесь гражданам дается право выбора вести свою семейную экономическую деятельность и, исходя из этого, выбирать тариф, в том числе дифференцированный по времени суток.
А как вот, то есть нужно прийти в Энергосбыт и написать какое-то заявление о том, что я хочу, чтобы ко мне применялся дифференцированный тариф?
Ну, во-первых, должен стоять прибор учета, позволяющий сделать этот тариф. Значит, на данный момент все практически абоненты у нас имеют электронные приборы учета, позволяющие применить данные тарифы. Нужно обратиться с заявлением, какой вы хотите тариф, указать его, и наши специалисты параметризуют средства расчетного учета, которое будет фиксировать потребление электроэнергии по данным временным промежуткам.
То есть, получается, нужно какой-то поставить еще счетчик или типа того? Нет, это не надо. Это все делается на месте в Энергосбыте.
Это тот же прибор учета дополнительный, опять-таки, если он электронный. Значит, дополнительно покупать потребителю ничего не надо.
Хорошо. Ну, к сожалению, в любой сфере у нас сейчас активны мошенники. Как обстоят дела с мошенничеством в сфере энергопотребления? Много ли, ну, может быть, какие-то схемы существуют, которых нужно остерегаться и беречься?
Ну, вы знаете, что в последнее время участились случаи действий мошенников в отношении потребителей электрической энергии. Звонят и на сотовые телефоны, звонят и на проводные телефоны, значит, просят граждан предоставить свои персональные данные, паспортные данные, значит, мотивируют тем, что в случае непредоставления
отключат электроэнергию, да?
Отключат электроэнергию, либо представляются специалистами Энергосбыта по замене прибора учета, и вот им надо персональные данные, чтобы заменить прибор учета. Значит, хочу предостеречь наших радиослушателей, наших граждан о том, чтобы никому по телефонам персональные данные не свои не давали. Так как специалистам Энергосбыта для замены прибора учета их персональные данные не надо, у нас есть договорные отношения, в договоре все данные имеются, а для заключения договора мы общаемся с гражданами лично, дистанционно мы договора не перезаключаем, то есть нужно личное присутствие гражданина, собственника, скажем так, лицевого счета. И поэтому все телефонные звонки прошу граждан сразу же отключать и никому ничего не распространять.
Спасибо большое за предостережение, это очень важно. Ну и в конце очень хочется, наверное, от вас услышать какие-то пожелания нашим радиослушателям с учетом специфики вашей работы.
Пожелание одно, чтобы у наших граждан всегда хватало средств на оплату электрической и тепловой энергии.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был директор филиала «Энергосбыт» республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» Лавринович Виталий Сергеевич. Еще раз спасибо за интересную беседу. На этом наша передача завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Александр Решетов. До новых встреч!
Открытая студия.